От тебя до меня. Расстояние, равное лучшей повести Бунина. Равное речи в поиске, формулы. Равное ночи в поезде от Пивденного до Киевского вокзала. Расстояние, равное главного не сказала. Я много езжу и наедаюсь молчанием досыта. Мне нравится быть вне адреса и вне доступа. Я представляю тебя, Агундосова, в царстве бутылок, шторок, железных прутьев, спящим в купе напротив. Это, собственно, все, что есть у меня живого и настоящего. Ни почтового ящика, столь навязчивого, ни вязчего багажа. Я передвигалась бы, будто ящерка, век без точки прибытия, в идеале, чтобы стук и блики на одеяле. Это суть одиночества, сколь желанного, столь бездонного. Это повод разоблачиться донога, подвести итоги посредством дольника, ехать, слушать колеса, рельсы, частоты пульса, чтобы ты прочел потом с наладонника и не улыбнулся. Чтобы ты прочел, заморгав отчаянно, как от острова, от внезапного глаз, царапнувшего апострофа, как в жетем. Расстояние, как от острова и до острова, непригодных ни для рыбалок, ни для охот. Все маршруты лежат в обход. Как они говорят, мама, как они воздевают бровки. Бабочки-однодневки такие, ангелы-полукровки. Кожа сладкие, сливки вдоль каждой шеи татуировки. Пузырьки поднимаются по загривку, как в газировке. Отключают сознание при передозировке. Это при моей-то железной выправке, мама. Дьявольской тренировке. Мама, как они смотрят поверх тебя, если им не друг ты. Как они улыбаются леденящие, когда им враг ты. Диетические питательные продукты, натуральные человеческие экстракты. Полые объекты, мама, скуластые злые фрукты. Бесполезные говорящие артефакты. Как они одеты, мама, как им все вещи великоваты. Самые скелеты у них тончайшей ручной работы. Терракотовые солдаты, мама, воинственные пустоты. Белокурые роботы, мама, голые мегаватты. Как заставить себя любить настоящих что-то, когда рядом такие вкусные суррогаты. И он говорит ей, с чего мне начать, ответь. Я куплю нам хлеба, сниму нам клеть, не бросай меня одного взрослеть, это хуже ада. Я играю блюз и ношу серьгу. Я не знаю, что для тебя смогу, но мне гнусно быть у тебя в долгу, да и ты не рада. Говорит ей, я никого не звал. У меня есть сцена и есть вокзал, но теперь я видел и осязал самый свет, похоже. У меня в гитарном чехле пятак. Я не сплю без приступов и атак, а ты поглядишь на меня вот так, и вскипает кожа. Я был мальчик, я беззаботно жил. Я не тот, кто пашет до синих жил. Я тебя, наверное, не заслужил, только кто арбитры. Ночевал у разных и был игрок, и посмел ступить тебе на порог, и курю, как дьявол, да все не впрок, только вкус селитры. Через 7 лет смрада и кабака я умру в лысеющего быка, в эти ляжки, пошлости и бока, поучать и охать. Но пока я жутко живой и твой, пахну дымом, солью, сырой листвой, Питер Пен, Иванушка, домовой, не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть. И она говорит ему: «И в лесу, у цыгана с узким кольцом в носу, я тебя от времени не спасу. Мы его там встретим. Я умею верить и обнимать, только я не буду тебя как мать опекать, оправдывать, поднимать. Я здесь не за этим. Как все дети, росшие без отцов, мы хотим игрушек и леденцов, одеваться празднично, чтоб рубцов и не замечали. Только нет на свете того пути, где нам вечно нет еще 20. Всего спросу радовать и цвести, как всегда в начале. Когда меркнет свет и приходит край, тебе нужен муж, а не мальчик, Кай. Отвыкай, хороший мой, отвыкай отступать робея. Есть вокзал и сцена, а есть жилье. И судьба обычно берет свое, и у тех, кто бегает от нее, только чуть грубее. И стоят в молчании, оглушены этим новым качеством тишины, где все кучевые и то слышны и ждут, не убегая. Как живые камни стоят вдвоем, а за ними гаснет дверной проем, и земля в июле стоит свое, синяя, нагая. Кажется, мы выросли, мама, но не прекращаем длиться. Время сглаживает движение, но заостряет лица. Больше мы не порох и мед, мы брусчатка, дерево и корица. У красивых детей, что ты знала, мама, новые красивые дети. Мы их любим фотографировать в нужном свете. Жизнь умнее живущего, вот что ясно, по истечении первой трети. Все, чего я боялся в детстве, теперь нелепее толстяков с укулеле. Даже признаки будущего распада закономерны на самом деле. Очень страшно не умереть молодым, мама, но, как видишь, мы это преодолели. Я один себе Джеки Чан, теперь один себе Санта-Клаус. Все мое занятие — структурировать мрак и хаос. Все, чему я учусь, мама. Мастерство поддержания пауз. Я не нулевая отметка больше, не дерзкий птенчик, не молодая зависть. Молодая зависть глядит на меня раззявясь. У простых, как положено, я вызываю ненависть сложных. Зависть. Что касается женщин, мама, здесь все от Триера до Карвая. Всякий раз, когда в дом ко мне заявляется броская, деловая, передовая, мы рыдаем в обнимку голыми, содрогаясь и подвывая. Что до счастья, мама? Оно результат воздействия седатива или токсина. Для меня это чувство, с которым едешь в ночном такси на пересечение 42-й с 10-й, от каботажа и до таксима. Редко где еще твоя смертность и заменяемость обнажают себя так сильно. Иногда я кажусь себе полководцем в ссылке, иногда сорным семенем среди злака. В мире правящий лицевой, все, что занимает меня, изнанка. Барабанщики бытия крутят палочки в воздухе надо мной, ожидая чьего-то знака. Нет, любовь твоя не смогла бы спасти меня от чего-либо, не спасла ведь. На мою долю выпало столько тонн красоты, все должно было так расплавить. Но теперь я сяду к тебе пустой, весь век ее стану славить. Вот как все кончается. Его место пустое в зале после антракта. Она видит щербатый партер со сцены, и ужас факта всю ее пронизывает. Вот так-то мой свет, вот так-то. И сидит с букетом потом у зеркала на скамье, в совершенно пустом фойе. Да, вот так человек у кафе набирает номер, и номер занят. Он стоит без пальто, и пальцы его вмерзают в металлический корпус трубки. Что за мерзавец, там у тебя на линии коготки. Чиркают под легким гудки, гудки. Вот и все, в кабак, где входная дверь 8 лет не белена. Где татуированная братва заливает бельма, входит девочка, боль моя, небыль. Дальняя, колыбельная, входит с мертвым лицом, и бармен охает, вот ты глянь. Извлекает шот, ставит перед ней, наливает в склянь. Вот как все кончается. Горечь ходит, как привиденец, по твоей квартире, и все никуда не денется. Запах скисших, невысыхающих полотенец, и постель, где та девочка плакала, как младенец. И спасибо, что не оставил ее одну. Все кончается, слышишь, жизнь моя. Распыленным над двумя городами, чертовым миллионом килотонн пустоты. Слюна отдает паленым, и я сглатываю слюну. Ткнул красавец, и это свойство его с младенчества отличает. Его только завистник не признает, только безнадежно не замечает. В Говарде всякий души не чает. Он любую денежку выручает и любую девушку приручает. И поэтому Говард всегда скучает. Старший Кнолл адвокат, он сухой, желтый, что твой пергамент. Он обожает сына и четверганит, чтобы они не сидели в пабе, где им сварганят по какой-нибудь замечательной Блади Мэри. Кнолл человечнее сына. По крайней мере, он утешает женщин, которых тот отвергает. Вот какая-нибудь о встрече его попросит, и придет, и губа у него дрожит, и вот-вот ее всю расквасит, а у старшего Кнолла и хрип отца, и просит. Он глядит на нее, как сентиментальный бассет. Я понимаю, трудно с собой бороться, и такая в глазах его легкая виноваться. Но стоит ли плакать из-за моего уродца? Милочка, полно глупо так убиваться. Нынче Говарда любит Бет при живом-то муже. Бет звонит ему в дверь, затянув поясок потуже, приезжает на час, хоть в съемочном макияже, хоть на сутки между гастролей, даже хлопает ртом, говорит ему: я же. Только он не любит и эту тоже, от нее ему только хуже. Говард говорит отцу: Бет, не стоило мне ни пенса, ни одного усилия, даже танца. Почему я прошу только сигарету, а не уже мне останься? Поправляю галстук, а не уже мне разденься, пап. Я вырасту в мизантропа и извращенца, эти люди мне просто не оставляют шанса. Кнолл осознает, что его сынок не имеет сердца, но уж больно циничен, чтобы из-за этого сокрушаться. Говорит: ну, пусть Бет зайдет на той неделе поутешаться. Через неделю и 7 неотвеченных вызовов на мобильном Говард ночью вскакивает в обильном ледяном поту, проступающим пятнами на пижаме. Ему снилось, что Бет находит за гаражами мертвую, вспухшую, чем-то, видимо, обкололась. Говард перезванивает, слышит сонный и грустный голос. Он внутри у нее похрустывает, как щербет. Говард выдыхает и произносит: Бет, я соскучился. Сердце ухает, как в колодце. Да их, кажется, все 4 по телу бьется. Повисает пауза. Бет тихонько в ответ смеется. Старший Кнолл ее не дожидается на обед. Джеффри Тейтум садится в машину ночью, в баре виски предусмотрительно накатив. Чувство вины разрывает беднягу в клочья, эта девочка бьется в нем, как дрянной мотив. Завести машину и запереться, поливальный шланг прикрутить к выхлопной трубе и протащить в салон. Я не знаю другого средства, чтобы не думать о ней, о смерти и о тебе. Джеффри нет, не слабохарактерная бабенка, чтобы найти себе горе и захлебнуться в нем. Просто у него есть жена, она ждет от него ребенка. Целовал в живот их перед уходом сегодня днем. А теперь эта девочка, сработанная так тонко, что вот хоть гори, но все огнем. Его даже потряхивает легонько, так что он тянется за ремнем. Бэйби-бэйб, что мне делать с тобой такой? Скольких ты еще приводила в дом, скольких стоило горьких слезам. Просто чувствовать сладкий ужас и непокой, приезжать к себе, забываться сном лихорадочным и белесым. Просто думать, ты первый, я следующей строкой. Просто об одном, льнуть асфальтом мокрым к твоим колесам. Испариться, течь за тобой рекой, золотистым прозрачным дном, перекатом, плесом. Задевать тебя в баре случайной курткой или рукой, ты бы не подавала виду, ведь эти шумные слова уже хлещут носом, так что приходится голову запрокидывать. Бэйби-бэй, почему ты создана чертежу? Где ученый взял столько красоты? Где живет этот паразит? Объясни мне, ну почему я с ума схожу? Если есть в мире свет, то ты, если праздник, то твой визит. Бэйби-бэйб, я сейчас приеду и все скажу. Я ей все скажу, и она мне не возразит. Джеффри Тейтум паркуется во дворе. Ищет в куртке свои ключи и отыскивает нити. Он приехал домой в глубокой уже ночи. Он на ощупь передвигается в темноте. Входит в спальню и видит тапки, понятно чьи. Джейни крепко спит, держит руку на животе. Джеффри Тейтум думает «получи» и бредет на кухню и видит там свою порцию ужина на плите. Джеффри думает «бэйб, дай пройти еще октябрю или ноябрю». Вот она родит, я с ней непременно поговорю. Я тебе клянусь, что поговорю. Джеффри курит и курит в кухне. Стоит и щурится на зарю. Осень опять надевается с рукавов, электризует волосы, ворот узок. Мальчик мой, я надеюсь, что ты здоров и бережешься слишком больших нагрузок. Мир кладет тебе в книги душистых слов, а в динамике новых музык. Город после лета стоит худым, зябким, как в 7 утра после вечеринки. Ничего не движется, даже дым, только птицы под небом плавают, как чаинки, и прохожий смеется паром, уже седым. У тебя были руки, затейливые карты вен, жаркий смех и короткий шрамик на подбородке. Маяки смотрели на нас просительно, как сиротки, море брызгалось, будто масло на сковородке, пахло темными винами и товаром. Та косу, убив, держит в пальцах, ужаль, ужаль. Так зареванными идут из кинотеатра. Так вступает осень всегда с оркестра, как Фрэнк Синатра. Кто-то помнит нас вместе. Ради такого кадра. Ничего, ничего, ничего не жаль. Барбара Грейн благодарна своей болезни. Если б не она, то пришлось бы терзаться сущими мелочами. Думать о муже, которого только радио бесполезнее, просыпаться, когда он кричит ночами. Злиться на сыновей, их ухмылки, волчьи слова скабрезные, если б не потребность в деньгах, они бы ее и вовсе не замечали. А мигрень лучше секса и алкоголя, лучше шопинга, твою мать, и поездки за город на природу. Это 5 часов ты блюешь от боли, с передышкой напореветь, перестать дрожать, лечь лицом в ледяную воду. Лопаются линзы в глазах, струны под лбом, а затем отпускают тебя на волю. И вот тут узнаешь ты истинную свободу. Потому что Барбаре 45, ничего не начнется заново. Голова седая наполовину, не золотая. Если в будущее глядеть холодные глаза его, ее ноша давно сидит на ней, как влитая. Но ей ведомо счастье, оно почти осязаемо, когда смерть дважды в месяц жует тебя, не глотая. Барбара глядит на себя из зеркала, свет становится нестерпим, дергается века. Через полчаса, думает она, все уже померкло, на поверхности ни предмета, ни звука, ни человека. Только чистая боль, чтобы ты аж слова коверкала, за 4 часа проходит 4 века. А потом, говорит себе Барбара, после приступа, когда кончится тьма сырая и чертовщина, я пойду напьюсь всего мира свежего, серебристого, для меня только что налитого из кувшина. И начну быть живая полно, живая пристально, так чтоб, если любовь гора, мое сердце — ее вершина. Бернард пишет: «Эстер, у меня есть семья и дом. Я веду, и я сроду не был никем ведом. По утрам я гуляю с Джесс, по ночам я пью ром со льдом, но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом». Бернард пишет: «Эстер, у меня возле дома пруд. Дети ходят туда купаться, но чаще врут, что купаться. Я видел все: Сингапур, Бейрут, от исландских фьордов до сомалийских руд, но умру, если у меня тебя отберут». Бернард пишет: «Доход, финансы и аудит. Джип с водителем, из колонок поет Эдит. Скидка 30% в любимом баре, но наливают всегда в кредит. А ты смотришь, и словно Бог мне в глаза глядит». Бернард пишет: «Мне 48, как прочим светским плешивым львам. Я вспоминаю, кто я, по визе, паспорту и правам. Ядерный могильник, водой затопленный котлован. Подчиненных, как кегли, считаю по головам. Но вот если слова — это тоже деньги, то ты мне не по словам. Моя девочка, ты красивая, как банши. Ты пришла мне сказать: умрешь, но пока дыши. Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, не пиши. Никакой ведь души не хватит, усталой моей души». Разве я враг тебе, чтобы молчать со мной, как динамик в пустом аэропорту? Целовать на прощание так, что упрямый привкус свинца во рту. Под рубашкой деревенеть рукой, за которую я берусь где-то у плеча. Смотреть мне в глаза, как в дыру от пули, отверстие для ключа. Мой свет, с каких пор у тебя повадочки палача? Полоса отчуждения ширится, как гангрена, и лижет ступни, остерегись. В каждом баре, где мы, орёт через час сирена, и пол похрустывает от гильз. Что ни фраза, то пулеметным речитативом, и что ни пауза, то болото или овраг. Разве враг я тебе, чтобы мне в лицо до слезы точил? Я ведь тебе не враг. Теми губами, что душат сейчас бесчетную сигарету, ты умел еще улыбаться и подпевать. Я же и так спустя полчаса уеду, а ты останешься мять запястье и допивать. Я же и так умею справляться с болью, хоть и приходится пореветь к своему стыду. С кем ты воюешь, мальчик? Не с собой ли? Не с собой ли самим, ныряющим в пустоту? отчаявшимся. Если бы не мы, то кто бы здесь работал на контрасте? Пока живые избегают тьмы, дерутся, задыхаются от страсти, рожают новых и берут взаймы, мы, городские сумрачные власти, любимые наместники зимы. Хвала отчаянию, оно имеет ген, и от отца передается к сыну. Как ни пытались вывести вакцину, то нитроглицерин, то кексоген. В больницах собирают образцы, ну и кто здоров и хвалит медицину приезжий, кто умрет абориген. Хвала отчалившим, счастливого пути. Погрузочный зашкаливает счетчик на корабле, ко дну бы не пойти, у океана слабый позвоночник. В ковчег не допускают одиночек, и мы друг к другу в гости к десяти приходим с тортиком. Нас некому спасти. Хвала отчизне, что бы без нее мы знали о наркотиках и винах, о холоде, дорогах, херувимах, родителях и ценах на сырье. Отчаяние, плоди неуязвимых, мы доблестное воинство. Ладно, ладно, давай не о смысле жизни, больше вообще ни о чем таком. Лучше вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой самбукой и табаком. В пятницу народу всегда битком. И красивые, пьяные, и немые выбегают курить. Он в ботинках, она на цыпочках босиком. У нее в руке босоножка со сломанным каблуком. Он хохочет так, что едва не давится кадыком. Черт с ним, с мироустройством, все это бессилие и гнилье. Расскажи мне о том, как красивые и немы приезжают на юг, снимают себе жилье, как старухи передают ему миски с фруктами для нее, и какое таксисты бессовестное жулье, и как тетка снимает у них во дворе с веревки свое негнущееся белье, деревянное от крахмала. Как немного им нужно, счастье мое. Как мало. Расскажи мне о том, как постигший важное, одинок. Как у загорелых улыбки белые, как чеснок. И как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурить натощак, говори со мной о простых вещах. Как пропитывают влюбленных густым мерцающим веществом. И как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве, как в заиндевевшем стекле автобуса. Протереть его рукавом, говоря о мертвом, как о живом. Как красивые и немые в первый раз целуют друг другу в мочки, несмелые, робки. Как они подпевают радио, стоя в пробке. Как несут хранить кота в обувной коробке, как холодную куклу в тряпке. Как на йоге у них звонит, они не снимают трубки, чтобы не говорить тяжело дыша, мама, все в порядке. Как они называют будущих сыновей всякими идиотскими именами, слишком чудесные и простые, чтобы оказаться нами. Расскажи мне, мой свет, как она забирается прямо в туфлях к нему в кровать и читает Терезу Батисту, уставшую воевать, и закатывает глаза, чтобы не зареветь, и как люди любят себя по-всякому убивать, чтобы не мертветь. Расскажи мне о том, как он носит очки без диоптрии, чтобы казаться старше, чтобы нравиться билетерше, вахтерше, папиной секретарше. Но когда садится обедать с друзьями и предается сплетням, он снимает их, становясь почти 17-летним. Расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивая. Почему-то одна фотография, где вы вместе, всегда не резкая, как одна СМС делается эпиграфом долгих лет унижения. Как от злости челюсти стискиваются так, словно ты алмазы в мелкую пыль дробишами. Почему мы всегда чудовищно переигрываем, когда нужно казаться всем остальным счастливыми, разлюбившими? Почему у всех, кто указывает нам место, пальцы вечно в слюне и сале? Почему с нами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем? Почему никакая боль все равно не оправдывается тем, как мы точно о ней когда-нибудь написали? Расскажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят вечеринки, где много прессы, все эти актрисы, митрессы, праздные мудотрясы, жаловаться на стрессы, решать вопросы, наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху. Расскажи мне, как на духу, почему к красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса, почему мы куски бессонного злого мяса, или лучше о тех, у мыса. Вон они сидят у самого моря в обнимку, ладони у них в песке, и они решают, кому идти руки мыть и спускаться вниз, просить ножек у рыбаков, чтобы порезать дыню и ананас. Даже пахнут они гвоздика или анис, совершенно не нами, значительно лучше нас.